Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» доктор медицинских наук протоиерей Григорий Григорьев продолжает беседу на тему «Ветер радости».
Ну, смотрите, заповеди, судите сами. Вот я люблю себя, ближнего и Бога. А скажите, а можно сказать, если ближнего не возлюблю и Бога не возлюблю? И говорит, нет, я Бога люблю, а ближнего не люблю. Ну, сказать, может, так не получится. Потому что если я не люблю ближнего, я не могу любить Бога, я его осуждаю, Бога. Себя-то я люблю, а этого, ну что, этого негодяя, не буду его любить.
Отец Григорий Григорьев определил главную проблему современных людей.
Вы знаете, вот главная проблема современных людей в том, что они спутали два очень важных духовных понятия. Я имею в виду первое пришествие и второе пришествие. Вот вам понятно, что я сказал сейчас, нет? Мы когда живем? В какой период? Какого пришествия? Вообще-то мы живем в период первого пришествия. Второе пока еще не наступило. А Господь в первом пришествии, Он кто, любящий отец или праведный судья? Вообще-то пока любящий отец. А уже при втором пришествии будет праведный судья. Скажите, а вы как живете? Вы к кому в храм приходите? К любящему отцу или к праведному судье?
К любящему отцу?
Второе пришествие – это конец света. То есть вы понимаете, о чем я вам хочу сказать? Что многие люди все-таки очень много внимания изучают, уделяют, православные, изучению грехов, там каких-то вот деталей, каких-то ритуалов, обрядов, еще чего-то. Это все имеет значение, но это все вспомогательное. Ведь Господь сказал, потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете любовь между собой, иметь любовь между собой. Так сказал Господь так? Ну и как вообще, вы это ощущаете, вот в храмах, где вы ходите, вам достаточно этой любви, как бы? Вы в океан любви попадаете, когда в храм приходите? Просто вот попал в океан любви, и все вообще просто. Чувствуется, вы попадаете в какой-то другой океан, похоже. Вы как бы уже репетируете второе пришествие, готовитесь уже сразу. Вас заранее подготавливают, чтобы отрепетировать. Если хорошо подготовить, можно в аду оказаться и до второго пришествия, в принципе. Не надо так долго ждать, можешь сразу там оказаться таким довольно быстрым темпом. А скажите, вот можно ли сказать, что костры душ людей современных сильно погасли? Так можно сказать, нет? Ну, не у всех. А когда костер в лесу погасает, то комары начинают налетать. Вот на вас налетают комары внешних мыслей. Двоение, троение, диалоги, когда свободное время появляется, долгие бессонные ночи. Как вообще? Бывает такое, нет у вас такое? Ну, а что это происходит, это состояние? Что делать? Вот если в лесу вы заснули у костра и комары налетели, что вы будете делать? Ну, разжигать будет, наверное, костер, чтобы комары отлетели. А не так ли следует поступать и в духовной жизни? И следить, чтобы костер-то не угасал, в общем-то, а все время он был поддерживаемый. А как костер разжигается души? Постоянным причастием. Ну, минимум раз в неделю, 6 дней работы, 7-й, дай Богу, вообще, заповедь Божия, 4-я. Ну, вроде никто не требует, но никто и не отменял. Я не слышал. Вы слышали, чтобы 4-ю заповедь отменили? Я не слышал. 4-я заповедь, она обязательно. Вот оставляем 9, 4-ю убираем. Но она ведь вроде что-то есть. А скажите, для человека православного это значит, что вообще-то он раз в неделю-то вынь да положь? Чтобы не умереть, это минимум. Это минимум горения, минимум. Но у меня в Яковском храме раз в неделю это считается так вот, такой вот голодный такой паёк. Вот. Ну, 2-3 раза в неделю. Есть люди, которые каждый день причащаются. У меня в храме. Читать, когда успевают. Так они читать не умеют вообще. Просто их грамоте не научили, поэтому к ним мягкий подход, в принципе. Вот если вам скажут, читали вы нет, скажите, ну я очень хочу, да, но мне надо сначала школу, у меня нету, я безграмотный. И просто вот, если можете, расскажите мне своими словами, что я должен прочитать. Перескажите мне, пожалуйста, эти тексты, батюшки, скажите такое. Я думаю, вас сразу причастят и отправят с глаз долой, очень быстро. Ну безграмотный человек, не умеет читать. Вы знаете, все, что говорится, это все хорошо, полезно и замечательно. Но вообще первохристиане, когда причащались каждый день первые 300 лет, у них была практика запасных даров, и, конечно, тогда не было каких-то особых правил. Правила появлялись постепенно в процессе изменения общественно-политической ситуации. Но вот эти правила, которые вот мы читаем, вы обратите внимание, там молитва, она Златоуста, первая, там, вторая, там. То есть у них у всех было по одной-две молитвы у самих святых отцов. А подготовка к причастию была божественная литургия. Вот святые отцы литургию сделали как подготовку к причастию. Там есть и покаянный канон, и причастное правило, в ней есть все. Но вот эти молитвы были собраны воедино, это была практика жестких аскетических монастырей, которые жили отдельно, люди жили в монастырях, у них было время для этого, возможность. И вот эти правила, которые сегодня у нас, это аскетические правила жестких монастырей 18 века времен Петра I. А когда царь Петр изменял общественно-политическую ситуацию в России, ему надо было ослабить церковь. И он издал указ о недопустимости отношения к причастию как к аптекарскому снадобью. Раз такой указ был издан, значит, можем точно сказать, что до указа чуть что люди бежали в храм на причастие. Вот. И для того, чтобы усугубить допуск, вот эти правила жестких монастырей перенесли на мирян. Результат он был получен. К началу 20 века люди перестали причащаться. Потому что не было времени, не было возможности, они отучились от этого всего дела. И тогда, чтобы людей уже привлечь в церковь, придумали справку о говении. Если хотя бы раз в году причастился, берешь справку у священника, и тебе налоговые льготы, по налогам скидки. То есть налоговыми льготами людей стали заманивать на таинство причастия. Сейчас налоговыми льготами никто не заманивает на таинство причастия, но забор, построенный Петром, он отчасти остается. Хотя современная причастная концепция дает священнику, который вот осуществляет службу, индивидуально подходить к людям, которые находятся в храме. Например, экономия – это мягкий подход. Есть два подхода в церкви – экономия кривее. И Шестой Вселенский собор регламентировал это отношение. 121-е правило Шестого Вселенского собора – проявлять человеку экономию. «Дабы не вергать душу страждущей, встремни на отчаяние». То, о чем говорил апостол Павел. Младенца сначала кормят жидкой пищей, когда вырастет твердой пищей. А кривия – это было для аскетов, для духовных подвижников, это был жесткий свод законов, жесткий свод правил. Вот у нас, да, и всегда было 5% акривии, жесткого подхода, 95% экономии. А сейчас дорога любви и экономии, она заросла лесом. Ее никто не отменял. Но к больным можно ее проявлять? Вот когда священник, например, причащает человека в больнице или в реанимации. Приходит в реанимацию, говорит, вы вычитали причастное правило? К примеру. К примеру. А вы 3 дня постились? А он ни бы, ни мы, ни кукареку. То есть вы понимаете, да, в общем, даже смешно представить, чтобы в больнице это применять. А скажите, а на сегодняшний день храмы, они вот заполняются какими людьми? Здоровыми? То есть отчасти можно применять это все? Согласно всем церковным положениям? Нет. Если человек очень здоров, то можно к нему акривию применить по полной программе. И можно рюкзак с булыжником еще на него надеть во время божественной литургии. Почему нет? Если это так хочется сильно. То есть я говорю о том, что получилось очень интересное такое дело. Христа всегда обвиняли в том, что он окружен грешниками и больными. И он говорил, не здоровые нуждаются врачи, но больные. И во времена Христа причастие это было исцеление грешников. А в наши времена попытались сделать это наградой праведников. Так это или нет? И когда больной человек приходит в больницу, ему говорят в приемное отделение, вы что-то очень плохо выглядите. Вы подлечитесь сначала, а потом приходите в нашу больницу. Как вы себя до такого состояния довели вообще? Интересное дело вообще. И самое главное, что у человека складывается такое впечатление, что его достоинство, я, говорит, не готов, а готовность встречи со Христом, это что-то не съел и что-то прочитал. Это хорошие, нормальные правила. Но только к готовности это не имеет никакого отношения. Если человек это сделал, честь ему и слава. Правила-то хорошие. Молитвы все замечательные. Но неужели от этого как бы, вот Богу это надо, вот. А где эти болящие, которые вот? Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил? Где вот этот разбойник, который первый Царство Небесное? Где величайшая грешница Мария Магдалина, которая первая миру Христос воскресе сказала? Первая сказала, Христос воскресе. И первая его встретила, Христа, первая, после воскресения вообще. И Христос воскресе ему сказала. Понимаете? О чем я вам говорю? Я вам говорю о том, что, конечно, в ближайшие годы нам предстоит возрождать вот эту дорогу экономии, дорогу любви, которая за вот последние 200 лет заросла, даже может быть 300 лет. 300, да, почти, 250, заросла, сильно заросла лесом, как будто бы нет этой дороги. Потому у нас и не включаются резервные возможности радости, что костер души не горит. Не горит в душе костер. И стресс, он работает только в режиме стресса. То есть стресс должен приводить, когда звери подошли к костру, то человек у костра сильнее пламя разводит. А у нас никакой реакции нету, по сути дела. Раньше говорили, гром не грянет, мужик не перекрестится, помните? Сейчас это ведь не работает тоже штука. Оно хоть гремит, хоть не гремит. Раньше было такое наказание епитимии, а сейчас огромное количество, миллионы людей в епитимии находятся. И все нормально, по сути дела. Вот поэтому мы не чувствуем Бога. Мы можем почувствовать только тот дух, который в нас пребывает. И поэтому мы воспринимаем мир в режиме, по образному выражению преподобного Паисия, мух, которые повсюду сами знают, что видят. А режим пчелы, он куда-то вот ушел. А навигатор нашей души, если его не навести на Царствие Небесное, то он станет на север, на адскую бездну, как компас. И по сути дела Бог никого не наказывает, люди сами себя наказывают, уходя от Бога. Я понимаю, что для многих из вас вы не можете решить вопросы своего личного причастия, но это зависит в какой-то степени от священников, но могу вам только дать такое благословение: будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Ищите подходы. Батюшка, батюшка. Выгонит в двери, влезайте в окна. Ну что еще можно сказать? Когда одного святого старца Господь спросил, зачем Господь попускает злых пастырей, он сказал, чтобы уводил с собой в ад злую паству. Поэтому, что ему сказать? Божий промысел, он для нас неведом, и никогда не надо никого осуждать. В годину смуты и разврата не осудите братья брата. Вот очень важно никого не осуждать, тем более священников. Но надо искать, мы же врача ищем. Когда мы лечимся, и один не помогает, мы другого ищем, правильно? Как-то советуемся с кем-то. Поэтому надо искать. Надо, в общем-то, это разрешается человеку, по сути дела. Нет никаких проблем. Ведь дана такая возможность выбирать священника по душе, да? По тому духу, по тому состоянию, которое вот вам соответствует. Вот. Ну а если много станет у вас радости, то всегда можно прийти в такое место, где быстро вот вас разгрузят.
Прихожане Никольского храма, где проводил беседу отец Григорий Григорьев, спросили про обет трезвения.
Видите, у нас немножко это по-другому все сделано, не так, как у вас. Я все-таки врач, и поэтому у нас есть для людей с зависимостями медицинское лечение. И с моей точки зрения, обет трезвения – это то, что должны принимать люди, не имеющие алкогольной зависимости. Это обычно родственники. Обет – это обещание служить в духе трезвости. Обет. А есть еще понятие зарок. Зарок – это лечебное мероприятие. Это когда пьянец обращается к Богу за помощью. «Господи, я обещаю тебе не пить, не курить, не принимать наркотики, если ты дашь мне для этого силы». То есть зарок – это обещание не делать злых дел с Божьей помощью. А обет – это обещание сделать доброе дело. Поэтому обет – это более высокая форма просто. И, например, человек может дать зарок, и через там какое-то количество лет может дать еще и обет, скажем так. Поэтому зароки, они давались на разные сроки, как правило. Ну, например, там, начиная там до на время поста, кончая год, два, пять, десять, ну да, до всей жизни. Обеты, как правило, давались на всю жизнь. И когда до революции папа давал зарок в церкви, мама и дети с 7-летнего возраста давали обет, чтобы поддержать папу, чтобы создать эту среду. А поэтому у нас есть и медицинское лечение. И так как люди у нас же все разные, поэтому у нас часть людей после медицинского лечения идет в храм, и там еще приносят зарок еще на кресте на Евангелии. То есть как бы зарок можно разделить на лечебный зарок медицинский и церковный зарок, который дается на таинстве исповеди. Поэтому у нас это разделенная процедура. Но невозможно всех людей просто сразу неподготовленных привести в храм. То есть к этому тоже их надо готовить. Но где-то у нас приблизительно процентов 40 проходит в храм, процентов 40 из всех приходящих. Процентов 60 сразу не приходят, но постепенно как-то, может быть, кто-то из них и приходит. Но такой не должно быть задачи вот просто всех обязательно привести. Здесь все-таки все должно быть по любви, по свободе воли человека. Это очень важно понимать. Поэтому, ну, мне не совсем понятно, когда вот просто идут обеты трезвости. Ну, я понимаю это все. Ну, как сказать, ну, у меня 130 тысяч пролеченных просто людей, понимаете? 40 лет на этом минном поле. И, ну, так вот такая раскладка. Просто я немножко по-другому смотрю на эти мины. Но в любом случае, то есть раньше общество трезвости, когда были обеты и зароки, они были на 80% наполнены пьяницами. На 20 родственниками. Сейчас на какой процент родственниками общество трезвости наполнено? Ну, считайте сами. И получается, что у нас все молебные отрезвения идут для тех, кто и так не пьет. И по сути дела, ну, как бы легко отказаться от того, чего нет, собственно говоря. Поэтому я считаю также, что все общество трезвости, с моей точки зрения, это, ну, палка о двух концах. Я лично считаю, что люди, которые перестали пить, им лучше вливаться в приходы. Ну, собирать по порокам людей в компаниях, ну, на каком-то этапе это может помочь. Но в целом надо потом это преодолевать. То есть им надо уходить в мир здоровых людей. Вот собрать наркоманов 10 человек на зимовке. Как думаете, о чем они будут в долгие зимние ночи общаться? Да. А если на этой зимовке будет 2 наркомана и 8 здоровых, как думаете? Это по-разному будет тогда. То есть здесь, я понимаю, что это неизбежно происходит с одной стороны, но у нас немножко все, как королевство кривых зеркал чуть-чуть. Мы все, что мы делаем, мы всегда вот хотим как лучше, а получается как всегда. Потому что без любви все искажается. Святой Василий Великий говорил, клевета – это правда без любви. Всякая правда без любви, это есть клевета. А когда святого Василия спросили, а что такое зависть? Он говорит, зависть это скорбь о благополучии ближнего. Я говорю, в великой скорби. Вот у нас, когда вот, это, вот эту скорбь очень легко проверить. Я говорю про православных людей. Спросить, вот на какой машине ездит вас батюшка в приходе? Ну и как это? Если человек скажет, да понятия не имею на какой, это нормально. Если скажут на хороший, конечно, на хороший, но это же отец. Вот если у вас есть отец, вы хотите, чтобы он на какой машине ездил? А если отец хорошую купит, сказать, о, опять хорошую машину купил, можно было эти деньги мне забрать, ну, к примеру. То есть можно ли сказать, что если это кого-то вообще тревожит и интересует эта тема, то это человек в скорби находится. Бедолага, ну вот а что дальше-то? Вот, ну и радуйся, что батюшка на хорошей машине ездит, радуйся. А ты хочешь, чтобы он ломался все время, да? На буксире его возили. Батюшка на службу ехал, но не доехал, старенькая машина. Да. Я, правда, видел батюшек, которые ездили на хороших машинах, но когда приходил владыка, он на такой ехал машине, что все плакали, видя. Обычно машина доходила и рассыпалась у храма. Такое тоже бывает. Вот эти два момента их надо все время проверять. То есть, если я о ком-то говорю... Если я не чувствую особой любви к этому человеку, лучше ничего о нем не говорить. Когда одного старца спросил ученик, а можно человека как-то, ну вот, замечание сделать? Он говорит, можно, если есть необходимый дух любви. Но так как такого духа любви сейчас ни у кого нет, лучше не делать. Понимаете, вот как Амвросий Оптинский. Жить не тужить, никого не обижать, никому не угождать и всем мое почтение. Ну, вам не нравится что-то, ну, включите заднюю скорость. Ну, зачем вам этот Божий промысел вообще разбирать? Вот этот человек, который вы осуждаете, завтра он окажется в Царстве Небесном. А вы вот окажетесь в аду завтра. Но действительно, в годину смуты и разврата не осудите братья брата. Вот те, кто осуждают, они что, уже спаслись уже? Но если бы они спаслись, они бы любили бы всех окружающих, как самого себя. Христос же никого не осуждал. Но разве не с него мы должны брать пример в этом смысле? И вот, пожалуйста, вот раз бросил это, и все видно сразу, по сути дела. А вы вот, сидящие здесь, в этом храме, вы войдете в Царствие Небесное?
Да.
Правильно, правильно. Дерзай, черь, как говорил Христос. Ищите прежде Царство Небесное правды его, все остальное приложится вам. Вот мы никогда не будем достойны, но это должно быть главное для нас, сверхценное, главное. Очень хочется, очень. Не достойно, но очень хочется. Вот как разбойник, распятый на кресте. Понимаете? И не надо стесняться, надо стремиться к этому всеми силами. А все остальное приложится к вам. Все приложится. Можно ли рассматривать деменцию как беснование, являются ли признаки отсутствия смирения близких? Подписана любовь. Я чуть не прочитал, является ли признаком отсутствия смирения близких любовь? Что-то в этом есть. Является ли любовь признаком отсутствия смирения близких? Деменцию нельзя рассматривать как беснование. Беснование чрезвычайно редкое состояние, чрезвычайно редкое, чрезвычайно. Я за свою практику, врача и священника, может быть, порядка десятка видел реально бесодержимых людей. Крайне редко это бывает. Вот то, что сегодня называют бесодержимостью, где отчитки проводятся, как правило, это не является бесодержимостью. Это совершенно другое. Вообще, чтобы бес вошел в человека, это надо особый Божий промысел. Вот рождение, смерть и бесоодержимость – это всегда от Бога. Это виза в небесной канцелярии берется. Я рассматриваю это как высшая форма лечения. И если такое случается, то это дорога человека к Богу через встречу с бесом. И главное исцеление – это регулярное причастие. Если человек не может причащаться в этом состоянии, тогда возможна отчитка. Но просто избавление от беса, это значит избавление от Божьего промысла, от дороги. Это как сбрашивание креста. Понимаете, да? Вы помните, когда в Гадаринского бесноватого бесы входят, они берут разрешение у Христа. Можем ли мы войти в стадо свиное, помните? И стадо с горы прыгает, и, чтобы в свинью войти, можем ли мы войти? Бога. А все это человека. А каждый из нас периодически подвергается внешнему воздействию этих сил. Но это через мысли происходит, но не за счет того, что она живет внутри, эта сила. Но, в принципе, чрезвычайно редкое состояние, бывает все-таки. Но это серьезная очень вещь такая, но это отдельная тема. Крайне редко это бывает, крайне редко.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» беседу на тему «Ветер радости» продолжил доктор медицинских наук протоиерей Григорий Григорьев. Продолжение следует.